Прием, прием. В общем-то, формат сегодня достаточно простой. Small talk насчет Кореи. Перед тем, как переходить все-таки к современной Корее, очень бы хотелось осветить какие-то оставшиеся вещи. Например, откуда вообще берется информация о Корее. В общем-то, немножко я отойду от формата реалстрима, такого лекции, доклада. И, наверное, попробую просто немножко потрещать на тему вопросов, которые задавались вот в этой теме. Панцером. Еще пара человек. В основном спрашивали по прошлой лекции, по прошлому стриму, насчет ядерного вооружения КНДР, насчет войск. Как-то людей все больше волнует там военная тематика. Насколько, значит, опасны. Опасно может быть противостояние Северно-Южной Кореи. Предложили разобрать какие-нибудь утки, связанные с Северной Кореей. И, естественно, про беженцев. У нас даже там небольшой спор возник на тему беженцев. Надеяться я буду больше на ВОД, потому что и по прошлым ВОДам гораздо больше людей смотрело ВОД, чем трансляцию. И время сейчас достаточно детское, ранее еще народ не поприходил. А когда поприходит, будет смотреть футбол. Короче, наверное, начну с вопросов. По вооружениям. Панцер задавал вопросы, как соотносятся войска. И вообще, насколько военная ситуация на полуострове опасна. Значит, товарищ Подавись прислал мне неплохой доклад Military Balance, точнее, инфографику по этому докладу за 2010 год. И на фоне него, наверное, будет проще рассказать по соотношению этих сил. В принципе, это видно и так. Здесь вот специально вывод даже написан, да, что армия КНДР имеет численный перевес, однако оснащена в значительной степени устаревшим вооружением советского производства. Что это значит? Это значит, что, во-первых, КНДР, имея население в два раза меньше, чем Южная Корея, имеет войск практически в два раза больше. По крайней мере, там в армии, да, служит, получается, больше миллиона человек. Там каждый 20-й человек служит в армии. Естественно, военный бюджет в процентном соотношении от ВВП составляет гораздо больше, чем у Южной Кореи. При этом не нужно считать Южную Корею пацифистами. Но, в принципе, наверное, на старкрафтерском форуме этой ошибки никто не допустит. Потому что вроде как все знают, да, что все корейцы служат в армии, причем вот про геймеры все уходят, собственно, Project в армии тоже служил. Проблема-то в чем в вооружении Северной Кореи? В том, что это не просто модификации, такие легкие модификации советских образцов. Начиная от транспорта, зилками все перевозят и заканчивая танками. Это даже по советским меркам техника устаревшая. При этом Южная Корея, наоборот, напирает на технологичность. Например, мне бы хотелось бы показать, у Южной Кореи своя вертушка появилась в прошлом году. Собственной разработки, большая гордость. Олег Кирьянов ездил ее, значит, пофотографировать и рассказывал про нее. Ну вот, просто покажу. То есть, в этом ключевая разница. Северная Корея работает на старое вооружение и как бы застыло в этом отношении. А Южная Корея, конечно, в техническом плане гораздо более передовая. Не только потому, что южнокорейцы такие отличные вояки, а еще и потому, что все-таки южнокорейская армия находится на содержании у США во многом. Командование корейскими войсками, южнокорейскими войсками, осуществляется совместно с генштабом США. То есть, даже сами корейцы, они не слишком доверяют собственным генералам. Они предпочитают планирование военное отдавать американским специалистам. Это повод для дискуссий в самой Корее внутри. Они по этому поводу достаточно много спорят. Отсюда выплывает еще одна особенность военной ситуации на полуострове. Если война начнется, не дай бог, конечно. Но нужно понимать, что это будет не столкновение южнокорейской и северокорейской армии. Это будет столкновение южнокорейской армии и армии США с армией КНДР. Поэтому южные войска, конечно, будут гораздо сильнее. При том, что да, у них и так, у них сильнее флот, гораздо сильнее авиация. Сильнее авиация просто в силу того, что она гораздо современнее. Вот только что названная вертушка, американские истребители и так далее. Плюс флот США в том числе. Становится тогда вопрос, а почему тогда юг не завоевал север, да, уже, раз у них такой сильный перевес? Ну, ответ этому очень простой. В 94 году, точнее как, в 2006 году журнал Newsweek, американский, опубликовал интервью с Уильямом Перри, с министром обороны США, который был при Клинтоне. В 94 году, когда Северная Корея начала нарушать договор с МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия, сейчас я этого еще коснусь отдельно, но вот тогда были планы вторжения в Северную Корею, ввода войск американских и южнокорейских. И по расчетам Генштаба американского, за первые 90 дней войны американцы бы понесли около 50 тысяч потерь, южнокорейская армия около 100 тысяч. А при этом там за всю войну дополненный доклад рассчитывал около миллиона потерь со стороны Южной Кореи и американских военных. При этом американских военных до 100 тысяч потерь. А общая стоимость операции 61 миллиард долларов, а экономический ущерб для Южной Кореи около триллиона долларов. При этом, конечно же, там полная, и даже никем не обсуждается, то есть полная безоговорочная капитуляция КНДР. Причем прошу обратить ваше внимание, что это 94 год. Это до ядерной бомбы у Северной Кореи. Вот такие колоссальные потери могли бы быть в случае войны. Поэтому, конечно же, Клинтон от идеи военного вмешательства отказался. Плюс, как я уже на прошлом стриме говорил, доверие к... Ну, вера в то, что Северная Корея не сможет разработать, собственно, ядерную бомбу, была сильна и разрушилась только в 2005-2006 году, когда был произведен первый успешный подрыв ядерных зарядов. А до того момента, в общем и целом, было еще далеко, в 1994 году. Но даже так, даже не ядерная КНДР представляла собой очень, очень и очень крепкий орешек. Ну, аж сейчас и подавно. Откуда такие колоссальные потери человеческие и экономические для Южной Кореи? Это очень просто объяснить. Сеул находится очень близко от границы. До границы 25, что ли, километров. В общем, совсем немного. В 1953 году, во время Корейской войны, Сеул был взят там буквально через считанные часы после начала войны. Поэтому о том, что там Сеул может быть сметен с лица земли без всякого ядерного вооружения, просто обстрелом артиллерии дальнобойной, конечно, это само собой разумеется. И Сеул, естественно, всегда живет с легким ощущением того, что в случае чего от него не останется камня на камне. А Сеул — это не просто столица Южной Кореи. Это ведь артерия и экономическая, и транспортная, и какая угодно. Поэтому, кстати, сейчас обсуждается, есть проект переноса столицы, постройки новой столицы с нуля в географическом центре Южной Кореи, недалеко от Тэджона, другой исторической столицы, точнее, научного центра Южной Кореи. Просто для того, чтобы столицу от границ перенести. Но это очень сложно. Сеул — историческая столица, он был ей там сотни лет. Это сложно осуществимый план. Но из-за того, что он так находится близко к границе с КНДР, такой план, по крайней мере, приходится рассматривать. В контексте чего вообще обсуждается война двух Корей? Не просто в контексте того, что это два противостоящих друг другу режима, но и в контексте того, что тема объединения двух Корей, она довольно сильно педалируется. Педалировалась и на севере, и на юге. Формально правительство, например, Северной Кореи считает Южную Корею просто временно оккупированной территорией. Естественно, оккупированной Соединенными Штатами Америки. В КНДР даже существует министерство по управлению южными провинциями. То есть, естественно, оно сидит без дела, так как южные провинции это и есть Южная Корея. Но по факту вот такой департамент есть. Он существует. И там в случае, в фантастическом случае, да, объединения Кореи, этот департамент предназначен для управления Кореей после завоевания. Вот такой расклад по войскам. То есть ситуация вообще-то патовая. Имея преимущество, южнокорейский штаб не может напасть, потому что Южная Корея понесет колоссальные потери. Ведь Инчхон там рядом с границей, Сеул. А при этом КНДР просто слишком слаба в военном отношении для того, чтобы вести наступательную войну. Не оборонительную. Оборонительную, послушайте, это горы. Это туннельная война, которую завещал Ким Ир Сен, да, там, когда роют сверхглубокие укрепления, которые не разбомбить ничем. Плюс это в горах. Плюс опыт партизанский очень большой. Еще против японцев партизанили. И так далее. Ну, то есть, со всех отношений ситуация патовая. Ни напасть, ни, в общем-то, ни одной стороне, ни другой верх одержать тут очень сложно. Ну и плюс, конечно, военное вмешательство часто рассматривается в контексте ядерной программы корейской. Кажется, Панцер спрашивал про ядерную программу, откуда, мол, взялась у Северной Кореи ядерная бомба. Это вопрос очень сложный. Что можно утверждать точно? Что Советским Союзом, Советский Союз в 1985 году вынудил Северную Корею подписать, значит, договор о нераспространении ядерного оружия. В награду за это Советский Союз передал исследовательский реактор, на основе которого, ну, как сейчас считается, вся дальнейшая северокорейская ядерная программа и была собрана. Естественно, промышленный шпионаж. Неизвестно, какой вклад шпионаж внес в разработку собственной бомбы. Возможно, что и весь. Возможно, что когда-нибудь окажется, что это просто там целиком и полностью какие-нибудь проекты, украденные у Пекина, у Китая. Вполне возможно. Но ведь для этого нужно проводить и обслуживание, нужно иметь собственную науку достаточно высокого уровня, которая у КНДР, по всей видимости, имеется. Кроме того, это ведь ракетно-ядерная программа, это не только ядерная программа, да? А в ракетном отношении вот 12-12-12 корейцы, естественно, очень любят цифры, как и все на Востоке. На орбиту нашей планеты был выведен спутник Кванменсон. Так что где-то над нами сейчас вращается кусочек коммунизма северокорейского. Кусочек Чучхе. Вот. То есть с ракетно-ядерной программой все достаточно хорошо для Северной Кореи, для того, чтобы она себя чувствовала более-менее комфортно. Естественно, уже и Конституцию она переписала под себя, то есть, ну, что, значит, Северная Корея имеет ядерную программу и так далее. При этом, когда комиссии наезжают на КНДР в плане, ну что же вы издеваетесь, к чему это ядерное оружие, вы же подписывали договор о нераспространении и так далее, КНДР возражает всегда примерно то же, что возражает и Иран. Послушайте, у наших соседей есть ядерное оружие. У Израиля ядерное оружие есть. У Пакистана есть. У Индии есть. У России есть. У США есть. Почему нам нельзя его иметь? Это сложный вопрос для обсуждения. Икандер может точно так же говорить. Да, в 93-м, кажется, году американцы вывели свое тактическое ядерное вооружение с Южно-Корейского полуострова. С Корейского полуострова, в смысле, с территории Южной Кореи. Да, да, формально да. Но ведь это противостоящая сторона, и в принципе у нее ядерное вооружение есть. Есть. У Китая тоже есть. У России тоже есть. Когда все соседи этим обладают, скажем так, моральные претензии к тому, что вы тут занимаетесь распространением ядерных технологий, это очень спорный, по крайней мере, дискуссионный вопрос. Вокруг него постоянно ведутся дебаты. Это действительно сложный вопрос. Я, кстати, сейчас не буду выносить какой-то однозначный приговор, там право обвинения или защита, но во всяком случае это интересная позиция, которую нужно знать. А позиции этих стран, которые хотят иметь свое ядерное вооружение. Чаще всего это не просто так, а потому что оно есть у соседей. Дроу, Даркшиза, подавись, ну воу. Да-да, всем привет. Я просто когда запускал, я, если честно, даже не видел, что есть народ, поэтому решил просто пуститься в россказни. Да, Зиги тоже здравствуй. В принципе, за вопросами я так постараюсь следить теперь краем глаза. Но для начала все-таки расскажу о беженцах. Чем вообще эта тема интересна? Да тем, что колоссальное количество данных, которые я сейчас рассказываю, ну, может, не сейчас, но во всяком случае на прошлой лекции. Большое количество данных, которые будут на следующей самой интересной, на следующем самом интересном стриме. Эти данные, получается, получают от беженцев. Чем отличаются беженцы, мигранты из Советского Союза от беженцев и мигрантов из Северной Кореи? Во-первых, из Советского Союза миграция, по крайней мере, там, в 70-х была делом легальным, трудновыполнимым, очень, но легальным. То есть вы могли собрать нужные, необходимые документы, особенно если по еврейской линии вы мигрировали, выехать было вполне реально, официально. И Северную Корею так покинуть нельзя, ни по какой линии. И, конечно же, из СССР бежали дипломаты, отдельные дипломаты, отдельные, скажем так, ну, актеры театра, еще кто-то. Но это единичные случаи, их сложно считать. Как правило, для того, чтобы покинуть Советский Союз, у вас должен был быть доступ к людям, которые ответственны за то, чтобы дать вам выезд в капстрану, в которой вы потом можете там смешаться с толпой, прийти к посольству или сделать еще что-то в этом духе. Вы должны были знать людей. Как правило, вы знали людей, если вы жили как минимум в республиканской столице. То есть это Киев, Ташкент, Москва, какие-то города такие крупные, большие, в которых были связи. То есть из Советского Союза выезжали люди, у которых были очень хорошие связи и кого могли прикрыть. Из КНДР бегут, наоборот, люди, у которых связей нет. Как правило, средний северокорейский беженец – это человек, естественно, не из большого города. Из Пхеньяна бегут гораздо меньше, чем со всей остальной территории, потому что Пхеньян относительно благополучен. И, ну, в общем-то, оттуда нет таких причин бежать, потому что бегут обычно от голода. Когда не могут прокормить. Особенно это, конечно, актуально для 90-х и начала 2000-х. Так как этот человек обычно из деревенской местности, никаких связей у него нету. Образование обычно хромает на обе ноги. Рассказать он обычно ничего такого особенного не может. Он может рассказать про голод конкретно в его провинции. Он может рассказать там про людей, которых он видел. Он может рассказать, как... Ну, вот простенький пример. Например, мы знаем, что где-то в 70-х, в начале 70-х, в Северной Корее была проведена кампания по сокращению рождаемости, по контролю за населением, по контролю количества населения. Об этом оговаривались некоторые люди, в общем, некоторые источники на это намекают, да? И, допустим, у нас есть некоторые беженцы, простые люди, которые на допросах, на опросах, они упоминают о том, что вот там женщина-беженка говорит, моего мужа вызывали на партсобрание и чехвостили за то, что у него там пятеро детей. Мол, это неправильно и так далее. Это там вредно для экономики. Ну, в общем, по-всякому. Его чехвостили за то, что человек имеет несколько детей. Эти данные, допустим, сходятся с имеющейся информацией о том, что такая кампания по контролю за населением проводилась. И так далее. То есть беженцы полезны в вот таких вот практических доказательствах какой-то общих догадок, общей темы, еще чего-то. То есть они, с одной стороны, предоставляют бесценные просто опыт, как это сказать, бесценные доказательства какой-то обычной повседневной жизни в Северной Корее, но при этом они совершенно ничего не знают и не могут сказать ни о ядерной программе, ни о ракетной программе, которые, ну, судя по всему, они находятся на приличном уровне. Они могут сказать там точные проценты тех, кто учится в университетах и там. В общем, очень много той информации, которая действительно интересно, они рассказать не могут. Но у этого есть вторая сторона, достаточно, ну как сказать, хорошая. Им нет повода врать. Когда человек-беженец из СССР рассказывал об ужасах тоталитарного режима, о том, как промывают мозги и так далее, он чаще всего добавлял еще и от себя творчество. Северокорейский беженец, ему от себя добавлять нечего. Он видел мертвых людей от голода, он видел то-то, сё-то, пятое, десятое. Немного конкретных фактов. Он даже не знает, что бы от него хотели услышать. Он просто рассказывает то, что видел. Поэтому степень достоверности того, что рассказывают беженцы из Северной Кореи, конечно, выше, чем то, что рассказывали нынешнее поколение Брайтон-Бич. Вот если вы видели Чижа, как он ходит опрашивать людей на Брайтон-Бич, которые там такие слегка опустившиеся уже люди в возрасте, которые любят порассуждать о недостатках аграрной политики Хрущева и так далее, хотя сами к ней навряд ли имели хоть какое-то отношение, а с северокорейскими беженцами проще. Наверное, сейчас скажу, почему. Так, от чего бегут? От голода, да? Куда бегут? Вот. Это важный момент. Казалось бы, значит, не бегут в Южную Корею. Напрямую. Не бегут по одной простой причине. 38-я параллель – самая охраняемая в мире граница на данный момент. Пробежать через нее невозможно. Кроме того, бежать через нее нет смысла, потому что обычный кореец считает, что Южная Корея оккупирована США, и там просто ад на земле. Ходят американцы и попирают своим кирзовым сапожищем или чем там, ботинками, да, у них. Он, значит, попирает там каких-то валяющихся в грязи, подыхающих с голоду южных корейцев. А процветание Южной Кореи сейчас начинают узнавать все больше и больше. Но пока еще такого представления нет. Поэтому туда и нет смысла бежать. И зачем, если ты никогда в жизни не проберешься через границу? Во-вторых, не бегут в Россию. Кстати, это интересный показатель. Сейчас включу одну очень интересную картинку. Вот. Конечно, вырвиглазные цвета, я понимаю, извините. Но зато она информативная. И, кстати, отвечает она сразу на целых два вопроса, которые задавались в теме. Но сейчас про беженцев. Это интересный факт. 68% всех беженцев, которых мы имеем, они родом из провинции Северная Хамгён. Вот она. То есть это она находится, ну, практически на границе с Россией. А чем это обусловлено? Сложно сказать. Возможно, лучше налаженные какие-нибудь, я не знаю, проводники для того, чтобы бежать. Возможно, большая пересеченность границы, больше болот, мелких речек, которые сложнее охранять. Но факт, 68% беженцев из этой провинции. Бегут они не в Россию, а бегут в Китай. Не в Россию по двум причинам. Во-первых, как это ни странно, найти нелегальную работу в России гораздо сложнее, чем в Китае. Гораздо сложнее, чем в Китае. А во-вторых, это, конечно, языковые, этнические различия. Во-первых, они гораздо сильнее бы выделялись в России. А во-вторых, языковые различия. Это все очень просто. Потому что даже когда они в Китай бегут, они бегут не к китайцам, по сути, а к китайским корейцам. Они ведь бегут в Маньчжурию. Вот в этот регион Китая, в котором значительная часть населения это такие же этнические корейцы, которые живут в Северной Корее. То есть они, по сути, бегут к своим братьям. Это, кстати, еще одно большое отличие от беженцев из СССР. Вот посмотрите, из СССР бежали в капиталистические страны, в Канаду, в США, в Израиль. Из коммунистической, да, ну, назовем ее так. С оговоркой, конечно, из коммунистической страны, бежали в страну с совершенно другим общественным строем. Из Кореи бегут в похожую страну. Конечно, немножко отличаюсь идеологически, но в принципе относящуюся примерно к той же социально-культурной парадигме, что и КНДР. Они же не бегут в США или там, в Японию, например. Они бегут практически к своим, только к тем своим, которые живут несколько лучше. Это важное отличие. Они не бегут там за там, жить как люди по-настоящему, не по лжи и так далее. Они это, скажем так, естественная миграция. Просто по естественным причинам. Там люди, которые говорят на похожем с ним языке, опять же, этнические корейцы, естественно, там знают корейский язык в Китае, с которыми легче слиться. И там просто найти какую-нибудь работу, какой-нибудь подряд, вот как строители, как, ну, как вот из Средней Азии иммигранты в России, да, вот там точно так же, только гораздо проще. Просто приходишь в явочном порядке, говоришь, я там хочу леса убить. И за дешево, за очень дешево, за копейки, конечно, валишь лес, например. Но эти копейки в юанях, в северокорейских что у них там, вонах, да? Вонах получается очень-очень большие зарплаты, очень приличные. Поэтому с каждым годом в Китай бегает все больше людей. Причем бегает не на ПМЖ, не так, что мы убежали и там навсегда остались. Так, наверное, из КНДР не бежит почти никто. В основном уходят для того, чтобы прокормить семью. Для того, чтобы заработать какие-то деньги, чтобы просто лучше жить. Но уже после того, как они пересекли границу, они начинают узнавать. Во-первых, они видят, пусть даже не самые большие, но достаточно благополучные города Китая. Гораздо более благополучные, чем города Северной Кореи, если не считать Пхеньян. Во-вторых, они начинают узнавать о процветании Южной Кореи. Может быть, они ему поначалу не сильно верят, но они начинают узнавать. И уже потом, скажем так, перед ними стоит выбор. Либо они уже действительно там остаются, переселяются и так далее. Либо они возвращаются к своей семье и кормят ее. То есть беженцы обычно не имеют родственников или стараются родственников потом вслед за собой перетащить. А это тоже парадокс. Огромное количество людей, которые пересекают границу, после этого возвращаются. И ходят и раз, и два, и три, и десять. Тем более, что если 20 лет назад за это, в общем-то, могли к стенке поставить, то сейчас наказание за это, ну, минимальное. За пересечение границы с Китаем наказание минимальное. Вас посадят месяца на два, на три, Если вы понравитесь следователю, если все будет хорошо, вас через 2-3 месяца просто выпустят. К вашей семье не будет претензий. Вас выпустят, и, скорее всего, вы еще раз пойдете пересекать границу. Почему так? Да потому что дать людям заработать хоть что-то, пусть и в черной экономике, лучше, чем запереть этих людей наглухо, чтобы они умерли с голоду. Это очень простая логика, которая сейчас начинает исправляться. А почему же они в итоге очень часто перебираются в Республику Корея, в Южную Корею? Да потому что, вот как я только что говорил, Северная Корея считает Южную оккупированной частью своей страны, да? Так и Южная Корея официально считает Северную просто как бы там повстанцами, ну сказать, незаконным правительством северных провинций. И поэтому люди, которые все-таки там, сначала бежав в Китай или еще откуда-то, Китай напрямую беженцев в Корее не выдает Южной, но если они, допустим, из Китая попадают в Таиланд, а из Таиланда бегут в Корею, то их принимают. Они считаются просто вернувшимися к законному правительству. Мол, они прожили всю жизнь под незаконным правительством северных провинций, а теперь вернулись к законному правительству Южной Кореи. Отношение к ним официальное, как это сказать, не по факту, а официальное, как к абсолютно таким же гражданам, которым не повезло быть под властью незаконного правительства. То есть им выплачиваются очень-очень приличные подъемные деньги, выделяется жилье, даются условия, скажем так, для стартового жилья. Вообще-то эти все условия и подъемные, ну, совершенно фантастические по методу, если сравнивать с другими странами. Какие деньги выплачивает, ну, например, я не знаю, Германия за, вот даже Германия, за возвращение этнических немцев на территорию Германии. Эти деньги не идут ни в какое сравнение с тем, что выплачивает Корея за возвращение этнических корейцев на свою территорию. Но по факту отношение к северным корейцам, естественно, как к людям, ну, второго сорта, скажем так. Они не сильно отличаются от трудовых мигрантов с каких-нибудь Филиппин. Женщинам северокорейским вообще очень трудно. Потому что, как правило, у них еще и нет и образования, чтобы куда-то влиться. Есть такое распространенное явление, как северная жена. Северокорейская жена. Это очень интересное, скажем так, проявление вот этого отношения как к людям второго сорта. Потому что южнокорейцы, такие в возрасте, которые так и не смогли жениться, может быть, они не такие успешные по жизни. Семью, конечно, иметь хочется. И, как правило, когда они теряют уже веру в то, что они заведут вот такую свою семью, значит, с кореянкой или с японкой, очень часто берут себе в жены, значит, женщин из, ну, беженок из Северной Кореи. Распространенное, очень распространенное явление. При этом, естественно, северянки на людях часто скрывают свое происхождение, потому что вроде как даже зазорно. Потому что будут косо смотреть, что, мол, вышло там за южного корейца, значит. И на него будут смотреть косо, мол, ага, опустился, решил срубить, значит, легкую жену себе. И на нее будут смотреть косо. То есть официально им выплачиваются фантастические подъемные. Вроде бы, казалось бы, вам даются все условия. А не официально. Вот отношение к людям второго сорта, понимаете? Ведь еще с чем связано? Даже если бежит. Вот бегут обычно крестьяне, да, которые они и не умеют ничего делать. Я уж молчу про то, чтобы они умели жить в современном мире информационном, общаться с интернетом и вообще с современными технологиями. Даже мобильная связь им неизвестна. Вот таким простым жителям. Но даже если каким-то чудом бежит какой-нибудь инженер, то его инженерное образование Северной Кореи нафиг не надо в Корее Южной. Из-за сильной-сильной устаревшести инфраструктуры и технологий скажем так, инженер, который строит дороги по технологии 50-х, он вообще ничего не стоит. Не все его образование, не вся его жизнь, не весь его опыт в этой области не стоит выеденного яйца в Южной Корее. И он вынужден начинать ровно, ну как, ровно с той же позиции, с которой вынужден начинать бежавший бедный крестьянин. Образование ничего не решает, потому что оно отсталое. Оно не годится для современного мира. Он может прекрасно знать математику и уметь считать там потрясающе, но он не умеет обращаться с компьютером. Кому он нужен? Никому. У меня кто-то спрашивал в теме про специальные зоны. Я вспомнил, на прошлом стриме я упоминал о том, что есть, допустим, КЭСОН, то есть область такая, специальная экономическая зона, в которой на деньги Южной Кореи северокорейские рабочие производят, там, шьют легкую одежду, в общем, занимаются мелким производством. И мне спросили, зачем эти зоны нужны, во-первых, какие они еще есть, расскажи про все, и зачем это нужно Южной Корее, потому что зачем это нужно Северной Корее, понятно. В Северной Корее очень мало валюты, и вообще то есть мы сейчас не берем черный рынок, мы берем официальную экономику, она плановая. В ней всегда валюты очень мало. Ну, практически, а с чего получать валюту? Только разве что с экспорта угля, то есть с экспорта ископаемых каких-то. А вот, скажем так, в общем, недостаток, мало валюты. Этот вопрос, эту проблему стал решать Ким Чен Ир в 2002 году, создав несколько отдельных экономических зон, каждая со своей специализацией. Во-первых, это Синыйджу на границе с Китаем. Это такая экономическая зона, как раз вот как раз она для заработка валюты, для торговых операций, в основном с Китаем, конечно, потому что почти весь там 90, наверное, процентов внешнего оборота Северной Кореи происходит с Китаем. Это и логично, и закономерно. И эта область, эта зона, она, в общем-то, создана для торговых операций. Естественно, по отношению к экономике Китая, больше половины операций там теневые. Например, в Китае на черти сколько лет посадили управляющего этой зоной германского бизнесмена китайского происхождения Янбина. Потому что по меркам китайского законодательства эти операции незаконны. По меркам Северной Кореи все законно, все нормально. Но что деньги эти отмываются и становятся белыми в Северной Корее. А, скажем так, те капиталы, которые идут там через Китай, они на тот момент еще серые или черные. Следующая зона это кессон, это промышленная зона, она производит. Пожалуй, она, наверное, самая такая влиятельная, ну как, блин, не влиятельная, конечно, а значимая, потому что это такой хороший пример прямого сотрудничества. То есть вот приходят южнокорейские инвесторы и вот северокорейские рабочие что-то производят. По меркам Южной Кореи не весь какая прибыль идет с кэсонской зоны. Важно другое. Важно, что это площадка для диалога между двумя Кореями. Но что как бы там ни было, иметь соседа, с которым у тебя есть хоть какие-то торговые связи, хоть какие-то экономические связи, это гораздо лучше, чем иметь соседа, с которым тебя вообще ничего не связывает, и в случае каких-то конфликтов вам обоим нечего терять. Это ожесточает и предстоящий конфликт, и все остальные отношения. Поэтому Южная Корея от этого выигрывает не столько экономически, хотя польза есть, конечно. Естественно, это зарплаты там по южнокорейским меркам просто минимальные, а по северокорейским это там лучшие зарплаты в стране. Это именно как диалог и совместное предприятие. То есть вплоть до того, что стоят южнокорейские кондиционеры в цехах, А воздух они забирают с северокорейской стороны в Кесоне. То есть вот до таких мелочей это сотрудничество, ну, скажем так, продумано и поставлено. Большой проблемой была истерия год назад где-то. Год же, кажется, назад. По-моему, в апреле 13-го, когда, значит, в очередной раз Северная Корея всем грозилась ядерной войной, и все сильно испугались, когда Корея остановила сотрудничество в Кэсоне, Северное. Когда Ким Чен Ын сказал, все, доступ, значит, в Кэсон южнокорейским наблюдателям закрыт. Вот это было очень, скажем так, тревожным знаком на тот момент. Потому что грозиться можно сколько угодно. А если человек закрывает экономическое предприятие, значит, у него намерения не просто на словах, а и какие-то на деле. В итоге, конечно, экономические интересы оказались целесообразнее. Повторюсь, для Северной Кореи эта зона выгодна и очень выгодна. Поэтому работа ее восстановилась. Сейчас она работает в штатном режиме и даже расширяет производство. Что, в общем-то, есть хорошо. Еще одна экономическая зона это Кымхансан. Она, наверное, первая из тех, которые возникли совместных предприятий Северной и Южной Кореи. Еще в конце 90-х она появилась. Это курорты, лыжные курорты в первую очередь. Опять же, это лишний повод южным корейцам съездить на Северную Корею. Определенная доля смелости, ну, наверное, нужна для того, чтобы туда отправиться. Но с другой стороны, это точки соприкосновения, точки замирения. Они туда ездят не в военных джипах, а туристами. Это очень хорошо. Они даже смотрят друг на друга и видят, что это такие же люди. Культурный обмен, не только экономический, он не менее важен в ситуации двух Корей. Поэтому Ким Хан Сан, кстати, к нему очень неровно дышит Ким Чен Ын сейчас. Он туда приезжает очень часто. Фотографий куча есть из этого комплекса, где он ходит, осматривает, открывает еще какие-то все новые и новые площадки. В общем-то, строительство там ведется. Чему нельзя не порадоваться лишний раз. Константин, здравствуй. Рад тебя видеть. И последнее, наверное, оставшееся здесь. Зона. Это порт Расон. На границе с Россией. Значит, вот большинство торговли там, как каких-то торговых сделок, которые идут с Россией, они идут через этот порт. Это рыбный промысел, конечно, но в принципе и транспортировка тоже. Грузов всяких. То есть это, скажем так, портовая большая северокорейская зона. Недавний скандал с арестом Чхве Рюнхо, это северокорейский генерал. Его арестовали за то, что он порт Расон, ну, якобы он, конечно, на самом деле его просто, ну, сделали виноватым, сдал в аренду китайцам на 30 лет, кажется, и России, кажется, в том числе. То есть он иностранным государствам сдал в аренду этот порт. Ему этого не простили. Интересная ситуация. Но если взглянуть с другой стороны, ведь все-таки, значит, товаропоток через эту область только увеличится, если к ней более широкий доступ есть Китай и Россия. То есть, опять же, вот от всех этих зон, и это отличительная черта всей истории КНДР, если вы помните прошлый стрим, когда от всех этих сделок сильно отдает тем, что это неравноправные сделки, а это, скажем так, услуги Северной Кореи. Она от всех этих зон, от всех этих проектов получает гораздо больше, чем страны, с которыми она сотрудничает. Это удивительная способность и это удивительная черта северокорейской, скажем так, ну вот политики и вот всех подобных проектов, как и в случае с предоставлением ядерного реактора, о котором я сегодня говорил. Ведь все, на что СССР смог развести КНДР, на подписание бумажки о нераспространении, которую они через 10 лет нарушили. А КНДР на этом основал чуть ли не всю свою ядерную программу, получив экспериментальный реактор. И с зонами с этими точно так же. И вот та линия, которую задал еще Ким Ир Сен, балансировать на противоречии всех государств, которые вы только можете найти. Когда-то это был Китай, СССР, когда-то это была там Япония, может быть, с Южной Кореей. Противоречий в регионе очень много. Но Северная Корея на этом все время очень удачно играет. И вот эти сделки, они, ну как... Конечно, их должно быть больше, и зон таких, и каких-то совместных проектов, но больше нельзя. Почему, наверное, я все-таки расскажу вам на следующей лекции. Что был вопрос по, а какие еще утки есть в отношении Северной Кореи? Ну вот, например, что, значит, Чан Сан-Хека скормили собакам, дядю Ким Чен Ына, да? Конечно, его не скормили собакам, потому что в Северной Корее есть уголовный кодекс. Его судили по уголовному кодексу, статье 60, терроризм. Скорее всего, конечно, это все надумано, да, но смысл. В стране есть уголовный кодекс, есть уголовно-правовая система. И она работает. Его расстреляли, его не скормили собакам. Да, вот такого рода утки, конечно, встречаются. Но мне, например, больше всего интересна утка, которая популярна не среди там наших каких-то СМИ, в нашей печати, а утка, которая популярна, как оказалось, среди самих северокорейских беженцев, которые бегут на юг. С чем она связана? Смотрите, какое дело. Возможно, это не так широко известно, но Южная Корея очень христианская страна. Да, именно христианская. Протестантизм там получил очень широкое распространение после Корейской войны. Из объективных причин я могу назвать то, что это столкновение идеологий. То есть, если на севере есть Чучхе, то идеологически ему можно противопоставить не только свободный рынок и демократию. А можно противопоставить, например, и христианство, которое, конечно, до этого в регионе было, естественно. Но вот такой толчок и распространение, как сейчас, ну, все-таки это не совсем привычно. Поэтому христиан в Южной Корее дофига. Причем они достаточно, ну, истовые, скажем так. Естественно, беженцы северокорейские, которые попадают на юг, они нуждаются в какой-то помощи. А много помощи им предоставляют христианские церкви. Это, естественно, одежда, пропитание. Ну, в общем-то, церковь и должна этим заниматься, да? Должна помогать там сирым и убогим. А в роли этих сирых и убогих очень часто оказываются северяне. То есть церкви им помогают. Естественно, большое количество северян тоже обращаются в христианство. И популярная утка, которая ходит среди северян, это... Значит, состоит в том, что Ким Ир Сен на старости лет тоже тайно крестился и тайно принял христианство. Значит, чем объясняется эта утка? Тем, что беженцы, несмотря ни на что, к Ким Ир Сену продолжают относиться хорошо. Они могут недолюбливать Ким Чен Ира, даже Ким Чен Ира. Они на это готовы еще пойти. Или Ким Чен Ына. Но к Ким Ир Сену все-таки их, скажем так, положительное отношение сложно чем-то сменить. Потому что что было до Ким Ир Сена? Была японская оккупация. А что было до японского колониального периода? А было там практически подконтрольное по отношению к Китаю, значит, чуть ли не вассальное положение страны. И так далее. То есть, ассоциировать себя, что ли, со средневековым государством Чосон или Корео сложно, да? А вот из современного там этноса и страны В общем-то, кроме Ким Ир Сена и нет какого лидера взять. Потому что даже советские беженцы, они могли отказаться от Ленина и Сталина и сказать, что а мы тут, значит, беляки, и, ну, в общем, нам царей подавай. Вот больше себя ассоциировать, скажем, с царской Россией. У корейцев, у северных такого выбора нет. Поэтому Ким Ир Сену повальное хорошее отношение, но при этом они видят разницу в уровне жизни стран, и появляется желание его как-то оправдать, что ли. Отсюда выходит такая утка, которая, ну, там, на выходе, наверное, звучит безумно, да, о том, что вот Ким Ир Сен тайно принял христианство в конце жизни. Вот. Ну, мне эта утка нравится. Она красиво построена, за ней есть история, за ней есть какая-то мысль. Вот поэтому мне утка нравится. А обсуждать, кого там растерзали толпы бешеных белочек, по мнению южнокорейской или японской или гонконгской печати, ну это все выдумки, которые, ну, наверное, они только захламляют информационный фон. Наверное, пользы от них практически нет. А вот такие утки я с удовольствием бы обсудил. Если какие-то еще вспомню, обязательно еще расскажу. Ну, скажем так, вывихи мысли интересные, во всяком случае. Вот мне, в принципе, Дроу, он меня постоянно подбивал на тему того, чтобы вот ты просто там поприходи и порассказывай о чем-нибудь. Я тоже постоянно пытался допытаться, вот на какую тему рассказывать. И, в общем-то, он меня убедил, что да ты приходи, рассказывай. Ну, типа, о чем-нибудь, а уж там пекари послушают. Меня этот формат тоже устраивает. Мне приятно там не выискивать то, что может быть мне неинтересно даже, а просто сесть, потрещать на тему, которая мне близка. Да, но стримы, конечно, еще будут. В том-то и дело, что этот стрим промежуточный. То есть такие там полотна фотографий и всяких интересных рассказов, которых, в общем-то, на русском языке, наверное, хрен встретишь. Они как раз будут вот на следующем стриме, который я хочу сделать. И вот этот я сделал, чтобы заполнить пустоту между двумя разными стримами. Я сегодня еще фильм хотел показать, но фильм не скачался. После цикла про Корею в планах рассказать о Юго-Восточной Азии, тоже современной. Во-первых, о Сингапуре. Во-вторых, о Китайской Республике, которая Тайвань. Почему? Потому что в отношении Тайваня есть очень много тоже заблуждений, вот таких, как насчет Северной Кореи. Потому что многие люди там, когда сталкиваются с тем, что у нас на карте мира существует два Китая. Существует Китай и существует Китайская Республика. Вот такого вот размера. Люди немножко впадают в ступор, потому что они их обычно либо вообще не различают, либо не совсем понимают, в чем там разница. А историческая и по факту сейчас разница есть очень большая и очень интересная. И противостояние этих двух, скажем так, тоже режимов. Потому что вот эта вот маленькая Китайская республика, да, она себя считает правителем всего Китая. А, мол, КНР правит тоже незаконное правительство. А Китай считает, что вот, значит, в Тайване сейчас незаконное правительство засело, окопалось, значит, на острове, и что тоже он должен рано или поздно вернуться в лоно китайской, скажем, общекитайской цивилизации. Нет, ну Гонконг все-таки Макао и остальные области, они все-таки китайские. То есть, по крайней мере, формально они ведь подчиняются Китаю, так что отдельной страной их назвать нельзя. Нет, а Тайвань и по факту он осуществляет абсолютно самостоятельную всю политику, и от Китая он никак не зависит. Вот. И даже, скажем, до 70-х в ООН Китай, как вот народ Китая, представлял как раз Китайская республика, то есть Тайвань. А только в 78-м, что ли, году в ООН решили, что нет, наверное, это как-то несправедливо, и Тайвань оттуда брыкнули, и, значит, КНР стали считать представителями китайской нации в ООН. И, конечно, про Сингапур. Конечно, про Сингапур я бы хотел рассказать, потому что, ну, там, страна, победившая коррупцию, страна, в которой каждый гражданин практически миллионер, ну, мне кажется, интересно узнать, как у них это получилось. Причем тоже за очень короткий срок. Там, полвека назад этого ничего еще там не было. А сейчас есть все. В некотором отношении, в некоторых показателях там лучшая страна, которая держит все время топ-1 всех статистик, там отсутствие коррупции, там свобода ведения бизнеса, еще чего-то. Вот. Про Порт-Артур рассказать. Я так понимаю, что вся тема, скажем так, российского присутствия на Корейском полуострове и, ну, вот вообще в этом регионе, и там японской войны, она, наверное, не так интересна людям, ну, мне так кажется. Но что в этом году была годовщина сражения у Чемульпо. Я под эту тему создавал тему на форуме, мол, врагу не сдается наш гордый варяг, сегодня годовщина, ура-ура, все такое. Собственно, вот это современный Ичхон, Чимульпо, откуда родом, кстати, ММА, например. И тема такая с нулем, значит, ответов, и там что-то с десятком просмотров, просто ушла на дно форума и никогда оттуда больше не появлялась. Это вот в феврале было. По этой теме я понял, что, наверное, это не тот разрез, который интересен. Да что там сейчас? Надо отдельно. Вот мне не очень нравится рассказывать прицельно, потому что прицельно создает очень отрывочную картину. Вот даже то, что я сегодня рассказывал, ядерная программа, вооружение, немножко про космос и про беженцев. Это, в принципе, точечные удары по КНДР. Если бы я их рассказывал отдельно, они бы никому не были бы нужны, интересны и понятны. А так, я надеюсь, из-за прошлого стрима и из-за следующего стрима в контексте эти вещи покажутся важными и будут нужными. Плюс, конечно, я еще кино покажу, обязательно. Вот, жаль, сегодня не получилось. Зато, с другой стороны, я смог стартовать в трансляциях, а не в ТВ или стримах. Да нет, наверное, я тогда закруглюсь. Хорошо, да, Госу, я беру на карандаш, что интересно вообще, и так далее. Поэтому следующий стрим постараюсь сделать побыстрее, может быть, даже завтра. Не знаю, посмотрим. Надо смотреть, какой футбол завтра, и смогу ли я там между ним вклиниться. Вот следующий стрим, я сам считаю, что будет, наверное, интересен людям прийти послушать. Поэтому спасибо за внимание. До скорой встречи. Аненхикесе.
차갑게 버려진 사랑을 잊지 마. 백만 송이 백만 송이 백만 송이 장미를 그대에게 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 드리리. 사랑밖에 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 모르는 바보 같은 남자가 모든 것을 주었던 백만 송이 백만 송이 백만 송이 꽃 속에 차갑게 버려진 사랑을 잊지 마오.